«Но это же одна из сказок старухи Нэн», — сказал Бран. Нотка сомнения вкралась в его голос. «Разве не так?»
«Не знаю». Роб устало качнул головой. «Лорд Сервин хочет взять свою дочь на юг вместе с нами, якобы чтобы она готовила ему. Но Теон уверяет, что я однажды обнаружу эту девушку в своей постели.
Как мне хотелось бы, как мне хотелось бы, чтобы отец был с нами».
Тут уж согласие было полным. Все, Бран, Рикон и Роб Лорд, все хотели, чтобы отец оказался здесь. Но лорд Эддард находился в 1000 миль отсюда и был узником далекой темницы, преследуемым беглецом, спасающим свою жизнь, а может быть, даже мертвецом. Никто не знал его участи наверняка. Каждый путешественник рассказывал иную повесть, еще более ужасную, чем предыдущая. Головы дружинников отца гнили на стенах Красного замка, насаженные на пики. Король Роберт скончался от рук отца. Баратеоны осадили Королевскую гавань. Лорд Эддард бежал на юг с братом короля-злодеем Ренли. Пес убил Арию и Сансу. Мать убила Тириона Беса. Лорд Тайвин Ланнистер выступил против Орлиного гнезда, все сжигая и убивая всех на своем пути. Один пропитавшийся вином болтун даже объявил, что Рейгар Таргариен восстал из мертвых и шествует во главе огромного войска древних героев с драконьего камня, чтобы заявить свои права на престол отца. А потом прилетел ворон с письмом, запечатанным собственной печатью отца и написанным рукой Сансы. И жестокая правда оказалась не менее невероятной. Бран так никогда и не смог забыть выражение на лице Робба, читавшего слова сестры. «Она утверждает, что отец вошел в заговор с братьями короля», — прочитал он. «Король Роберт умер, а нас с матерью призывают в Красный замок, чтобы присягнуть на верность Джоффри. Санса просит, чтобы мы изъявили верность, а когда она выйдет за Джоффри, то попросит его пощадить жизнь лорда отца». Пальцы Робба сжались в кулак, скомкав письмо Сансы. «А об Арии ничего, даже единого слова. Проклятие! Что случилось с девчонкой?» Бран покрылся холодным потом.
«Санса потеряла своего волка», — сказал он слабым голосом, вспоминая тот день, когда четверо гвардейцев отца доставили с юга останки леди. Лето, серый ветер и лохматый песик завыли прежде, чем посланцы пересекли подъемный мост, и в голосах их слышались скорбь и отчаяние.
В тени первой твердыни прятался древний заросший могильный дворик, камни его поросли бледным лишайником. Там старые короли зимы клали на вечный покой своих слуг. Там и погребли останки леди, тем временем братья ее сновали между могил беспокойными тенями. Она отправилась на юг, и только кости ее вернулись домой. Так было и с их дедом, старым лордом Рикардом, и с его сыном Брандоном, братом отца, и с 200 его лучших людей. Никто из них не вернулся. А теперь еще и отец уехал на юг вместе с Арией и Сансой, Джори, Халином, Толстым Томом и всеми остальными. А потом за ними последовали мать и сир Родрик, и они тоже не вернулись. А теперь еще Роб собрался туда же. Не в Королевскую гавань, чтобы присягнуть новому королю, но в Риверран с мечом в руке. И если их лорд-отец действительно находится в заточении, поход этот, безусловно, грозил ему смертью. Это пугало Брана больше, чем он мог сказать.
«Если Роб должен будет уехать, идите за ним», — обратился Бран к старым богам, смотревшим на него с сердца дерева красными глазами. «Приглядите за его людьми, Халом, Квентом и остальными, за лордом Амбером, леди Мармонт и прочими лордами. И за Теоном, конечно. Идите за ними, берегите их, если это угодно вам. Помогите им победить Ланнистеров, спасти отца и вернуться домой».
Слабое дыхание ветра пробежало по Богороще. Красные листья шевельнулись и зашептали. Лето обнажил зубы.
«Ты слышишь их, парень?» — проговорил голос.
Бран поднял голову. На противоположной стороне пруда, под древним дубом, стояла Оша. Листья скрывали ее лицо. Даже в кандалах она двигалась с удивительной легкостью. Лето обежал пруд, принюхался. Высокая женщина дернулась.
«Лето, ко мне!» — позвал Бран.
Волк нюхнул напоследок, повернулся и направился обратно. Бран обнял его.
«Что ты делаешь здесь?»
Он не видел Ошу с тех пор, как она попала в плен в волчьем лесу, но знал, что ее определили работать на кухне.
«Это и мои боги», — сказала Оша. «Там, за стеной, других не знают».
Волосы ее отрастали, каштановые и лохматые. Она сделалась более женственной в простом платье из грубого домотканого материала, которое ей дали, сняв с нее кольчугу.
«Гейдж время от времени отпускает меня помолиться, когда мне это очень нужно. А я позволяю ему делать все, что он хочет под моей юбкой. Мне все равно. Мне даже нравится запах муки на его руках. И он ласковее Стива».
Она неловко поклонилась.
«Ну, оставлю тебя. Мне нужно отмыть горшки». «Нет, останься», — приказал ей Бран. «Ответь мне, почему ты сказала, что я слышу богов?»
Оша поглядел на него.
«Ты просил, и они ответили. Открой уши, прислушайся, сам услышишь».
Бран прислушался.
«Но это же только ветер»,
— возразил он неуверенным голосом.
«Шелестят листья». «А кто, по-твоему, посылает ветер, если не боги?»
Оша с негромким звоном уселась на другой стороне пруда. Микин заковал ее ноги в железо. Их соединяла тяжелая цепь. Она могла ходить, не широко расставляя ноги, но бежать или сесть в седло была не способна.
«Они видят тебя, парень. Они слышат твою речь, а отвечают тебе этим шелестом». «А что они говорят?» «Им грустно. Твой лорд-брат не получит от них помощи там, куда он направляется. Старые боги не имеют силы на юге. Богорощи там вырубили еще 1000 лет назад. Как они смогут проследить за твоим братом в краю, где у них нет ни глаз, ни ушей?»
Бран даже не думал об этом и сразу испугался. Если даже боги не в силах помочь его брату, откуда же взять надежду? Быть может, Оша не расслышала их? Он пригнул голову и попытался прислушаться снова. Ему показалось, что теперь улавливает печаль, но не более. Шелест становился громче. Бран услышал глухие шаги, негромкое бормотание. Из-за деревьев появился Ходор, голый и улыбающийся.
«Ходор!»
«Должно быть, он услышал наши голоса», — сказал Бран. «Ходор, ты забыл одеться».
«Ходор!»
— согласился Ходор. Тело его ниже шеи было мокрым. В холодном воздухе от него валил пар. Он весь зарос коричневым волосом, густым, как шкура. Между ногами раскачивались длинные тяжелые признаки мужества. Оша поглядела на него с кислой улыбкой.
«Вот это мужчина», — сказала она. «Если он не от крови гигантов, то я королева». «Мейстер Лювин говорит, что гигантов больше нет. Все они умерли, как дети леса. От них остались лишь огромные кости в земле, которые люди время от времени выворачивают плугами». «Пусть твой мейстер Лювин проедет вдоль стены», — сказала Оша. «Тогда он найдет гигантов». Или, скорее, они сами отыщут его. Мой брат убил одну из них. В ней было 10 футов роста, а еще не взрослая. Бывает, что они достигают 12 и 13 футов. Они свирепые, одни зубы да волосы, а у жен их бороды, как у мужей, и различить их трудно. Их женщины берут к себе в любовники наших мужчин и потом рожают полукровок. Но если гиганты поймают девушку, то и приходится хуже. Их мужчины так велики, что могут разорвать девушку, прежде чем наградят ее ребенком.